Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.06, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 4 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Понедельник, как всегда, кстати. Как всегда ожидаем, как всегда просто вот что-то, ну вот, ну наконец-то, ну. Да, всем доброе утро, РАФ 58, ЛББК Кен Флайв, Андрей Скорпион, здесь Олег Мохов, приветствую, Рейнджер, доброе утро, здравствуйте. Услышал о потрясающей теме и хочу порекомендовать вам, потому что, ну, значит, у нас будет своими ногами программа сегодня. Анонс только что вместе с вами прослушал. Шикарная тема. Как отдохнуть семьей за 150 тысяч рублей. Ну, варианты. Смотреть Том и Джерри по телеку, но ничего не делать, отдыхать, есть мороженое, пирожные, ходить с собакой гулять во двор вечером, а? Мне кажется, что как раз можно уложить. Интересно, я лично буду слушать. Ну, о чем вы говорите? Вот у меня друзья, к примеру, любят вот как садиться в машину и ехать. Вот. Сколько это стоит денег? Ну, столько, сколько стоит бензин. Ну, и платная трасса, если ты по платке едешь, они едут по платке. В Питер, потом в Карелию. Там хорошее место находится. Хорошее такое. И ставятся палатки. Ну, сколько это стоит? Ну, ничего это не стоит. Ну, то есть, ну, ты однажды когда-то купил палатку, снаряжение, все, разные эти примусы, что-то, как, печки ваши, горелки, все это, ну, мешки там какие-то. Все это купил, а там тебя еще обеспечивают сплавами по рекам, по каким-то, по еще чему-то. Ты брызги, все. Эти пороги приходишь. Вот, это каких-то условных совсем денег стоит. С питанием, со всем этим. И все. И это, мне кажется, шикарно. Я бы хотел очень так, но у меня просто никто в семье так не умеет. И самое главное, не хочет уметь. Так вот. А я бы с удовольствием. Так что это вполне может быть, и таких видов отдыха, мне кажется, просто шикарно. Да, Вась Куролесов, доброе утро, баб Таня, РАФ 58, я сейчас проверю-ка я все трансляции, в ВК идет, в ТГ идет, все есть, так что, если что, вдруг, ну, пожалуйста. Так, лететь на курорт и не выходить из отеля. Лететь на курорт и заполучить себе там отель, и, ну, чтобы не выходить из него. Ну, чтобы же не выходить же из отеля, должен же быть отель. А чтобы не выходить из отеля на курорте, должен быть курорт. Так вот, просто лететь на курорт, где уже есть у тебя отель с семьей, это мне уже, кажется, сильно выйдет за бюджет, вот этот 150. Просто знать, что у тебя там есть отель, и это курорт. Вот, и уже все, как бы. Ну и какой семьей? Семьей одиноких, выросших птенцов, вырастивших своих птенцов и вытолкнувших их из гнезда родителей. Это же тоже семья. Ну, семья. Семья это вот, может быть, ты и жена. А может быть, ты жена и ребенок. Может быть, ты жена и пять детенышей. Может быть, ты жена, пять детенышей и четверо внуков. Это все семья. Так вот какой семьей, тоже вопрос. Ладно, прежде чем вы будете задумываться об этом, я дам вам прогноз погоды. Хотите? Берите. Угу. Глобально что-то Вильфанд говорил там про всю неделю дожди вокруг. Слабый ветер до 3 метров в секунду, порывы до 10 метров. Это на этой неделе. Так спрашиваешь, подходишь к синоптику, так берешь его за грудки. Что будет? Что будет на этой неделе? Он говорит, слабый ветер, дождь. Ты такой, ладно, хорошо. Убедил. Ну, как бы, ну, вот, ну, просто чтобы отвязался. Слабый ветер, дождь. Или два дождя, или три. А сегодня дождь с грозой начнется около 11. Ветер слабый, но порывы сильные, потому что же ведь гроза. 20-23 выше ноля, максимальная дневная температура. Вообще неделя выглядит вот как. 23-25-26-21-22-23-24. Ну вот это 26-21, интересно. Ночные. 19-18-18-14-16-16-16. Всю неделю так, как сейчас. Вот пасмурно, потом чуть-чуть солнце, потом бах, бабах, дождь. Потом бах, гроза, потом опять пасмурно. Мы не знаем, когда это удалось световому дню, но он уже даже меньше 16 часов. Сегодня я уже проснулся, а уже так сумерки. Такие как-то так вот, и солнце еще только-только собирается выходить. Грустно все это. Вот, кто-то говорит, зима близко, скоро зима, говорят уже. Это неправда. Нужно, это вы пессимисты, потому что нужно говорить вот как. Скоро лето уже. Уже скоро лето. Тут чего чуть-чуть осталось? Там, ноябрь, апрель, май и майские отдохну. И лето! Снова скоро! Скоро лето, граждане! Держитесь! Крепитесь, люди! Скоро лето, как пел один шансонье. 15 часов 51 минута световой день. 4:40 восход, 20:31 закат. Растущая луна. Магнитное поле спокойное. Странно, магнитное поле видит тебя спокойным. В то время, когда на Солнце случилась вспышка какого-то класса потрясающего, за последние несколько месяцев не было таких больших. И вот случилось. Сразу, без всякого с места, прям в карьер. Оп, 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 оп. Вот так. Планирую делать. Я планирую пойти сломать всем мозг, устроить такой срам, такую срамотень в телеграме и в эфире сейчас. Ох, что сейчас будет? Что сейчас будет? Это будет море крови. Просто ноги, руки, руки, ноги. Сейчас будет мощный краш-тест. Все в телегу. Радио говорит МСК. Радио говорит. МСК. Здесь трансляции, видео регистрации. Все вообще здесь. Говорит МСК-бот, читаю ваши сообщения. Вы, пожалуйста, пишите. Но я призываю вас также зайти и в Щукины все. Щукины все. Это такой телеграм-канал, кирилическое написание. Там сейчас появятся условия этого краш-теста. Море крови! Ой, что сейчас будет? Это будет море крови! Это будет убийство! Это будет море крови! О, Господи! теперь я там чернила кручем, вы пишете «Кровь врага, кровью врага, из пульсирующего сердца». Прям беру вот так вот. И готовьте, все это голосование сейчас уже начнется. Я уже написал слово «голосование». Голосование. Картинки. Карти, да я же заготовил картинки специально для этого дела. Да, картинки. Сейчас, секундочку. Что это и все, что ли? Вам. Вот так вот он закончил.
Вам. В движении.
Давайте пройдемся по движению быстро. Так, секундочку, что-то я сделал. Что это я тут сделал? Я запустил голосование. Все, голосование пошло. 5 первых голосов. Господи, 5 первых голосов. Они определили расстановку сил. Все, я останавливаю это голосование. Спасибо большое. 5 первых голосов. Молодцы. Так и будет. Toyota Highlander... А, нет! 12 голосов, и Highlander перелопачивает предыдущий результат. 60 на 40 было в пользу Санта-Фе. Первые смелые, быстрые самые люди были за Санта-Фе. Они за стиль, они за дизайн, они за продуманность, они за идею. Идею. Во. А потом пришли вот эти вот.
Надежно. Это моя прелесть. Надежно.
Пришли надежные люди и стали голосовать за Highlander. Все, нет, теперь выравнивается. 27-30 голосов. 57-43. Опять пришли люди.
Надежно. Моя прелесть.
Вот это все. Да. 30 голосов. Ну, вот так вот, наверное, будет. Ну, не знаю, посмотрим. Зайдите, проголосуйте. Я понял по зарубе, которая на прошлой неделе случилась. Кстати, надо глянуть сейчас, что там, кто победил спустя все эти дни. Там, где Exit Atlantix ET, последовательный гибрид с убойными просто характеристиками, которые кажутся нереальными до тех пор, пока ты не начнешь им пользоваться и понимаешь, что все так. Все так. Ты заливаешь полный бак бенза, и просто полный бак у тебя пишет 1000 километров. Я сожгу здесь это топливо и проеду на электричестве, выработанном на этом сожженном топливе, 1000 километров. Заряди еще полную батарею, будет еще 200 километров добавиться. И все это правда. Вот. И вы помните, конечно, мы там решали, что в конкуренты взять. Что взять в конкуренты, ведь это же вещь. Это не кто, это что? Мы взяли тогда по этому самому, по хитрому наущению Сарумана Белого и Грима Гнилозуба. Два были, Саруман и Грима Гнилозуб.
Он такое говорил, надо постоянно.
Вот. По хитрому наущению хитрых людей, хитрых, которые хитростью просто пользуясь тем, что плевать я хотел сегодня на все вот эти вот вэши параллельные вещи, на все потуги цепляться за мир прошлого. Господи, лишь бы только что-то понятное, плевать что, лишь бы только что-то понятное, помимо... Я не хочу знать новое про то, что новое сюда приезжает, мне дайте только что-то понятное. Вот. И эти коварные хитрецы... первый и последний раз заманили меня в ловушку и сказали, что конкурент этому Иксалантиксу это Палисад. При том, что Палисад на 2 миллиона, даже больше, чем 2 миллиона, дороже. В общем, Палисад вообще какой-то туда за 8 миллионов, 8-800 какие-то цены, там 9 миллионов. В общем, это как конечно, туда. Но! Ведь идея была такая: мы выберем Hyundai или Toyota в конкуренты. Потому что изначально. Первое предложение было Toyota. Давайте Highlander возьмем. Вот, Highlander там, кстати, выглядел бы пообъективней, поточнее конкурент. Вот, я понял, что вот это, помимо этих Сарумана коварного и Грима Гнилозуба, двух этих подстрекателей, есть целая армия людей, которые по-прежнему действительно эмоции внутри которых бурлят при вот упоминании Toyota, Hyundai и там вот Highlander, Santa-Fe, Palisade, прям как ток пробегает по коже. Я думаю, ну а что ж тогда здесь на самой поверхности лежит краш-тест? Мы просто должны взять Toyota и Hyundai. Идите, пожалуйста, и грызите друг другу глотки, выгрызайте кадыки, высасывайте глаза. Все фигурально, разумеется, имеется в виду, конечно, что все это должно быть в рамках закона, культуры, уважения друг к другу и всего остального. В голосовании, в телеграм-канале сейчас это голосование идет. Здесь в эфире я вам расскажу все, что помню и знаю об автомобиле, хотя про один могу сказать. Про Хайлендер. Вам стоит однажды, когда-нибудь познакомиться с Хайлендером, и дальше вы можете ничего про него уже не узнавать, и через 15 лет рассказывать детям. Помню, был у меня Хайлендер. Они такие: какой? Вот этот, что сейчас вышел новый? Я такой: нет, ну да. Ну, да, в смысле, ну, а что там? А что, изменилось что-то? Да то же самое. То есть... С любым Хайлендером в любом поколении ты знакомишься, и больше уже можно и не знакомиться. Это уже, вот это Хайлендер и есть. Все. Сколько лет пройдет? 20. Он такой и будет. Он так и останется. Как и, впрочем, практически любая Toyota. Практически любая Toyota. Почти. Вот. Санта-Фе здесь в меньшей степени могу рассказать, потому что изменился очень. И вместе с изменениями. Ну, то есть вообще ничего общего. Вообще ничего общего с предыдущим. Во всяком случае, в том, что касается дизайна. А вот по ходовке и по тому, как едет, я думаю, что, ну, наверное, не так разительно он изменился, как внешне. Короче, рассмотрим это сегодня. Пока зайдите, проголосуйте. У нас 150 голосов уже. 55 на 45 чуть-чуть подравнивается результат пики. Скачки такие уходят, когда там на 70 прыгнула за Хайлендер, сейчас чуть-чуть спустилась. Вот. И дальше все будет более-менее ровненько. Но я думаю, что вот где-то вот так, если не произойдет какое-нибудь чудо и корейского нашествия, и любители вот этого всего подтянутся и начнут голосовать за Санта-Фе. Хотя прямо скажем, вот прямо скажем, и Хайлендер своим внешним видом, своими характеристиками, своим концептуальным, фундаментальным принципом построения, и Санта-Фе своей внешностью, своими характеристиками, своим образом и своим названием даже. Все эти автомобили, конечно, первый не японский, а второй не корейский. В том смысле, что эти автомобили создавались исключительно для американского покупателя и американского рынка. Санта-Фе, как вы знаете, это городок, вы скажете где-то там еще, но это городок в Америце. Это городок в североамериканских Соединенных Штатах, Санта-Фе. Ровно так же, как и Тусан. Это городок в североамериканских Соединенных Штатах. То есть компания Hyundai выпустила модели, выпускала и продолжает выпускать модели кроссоверов, нацеленные исключительно на американский рынок. Но станете вы называть автомобиль и там, я не знаю, как названием «Берлин» или «Потсдам»? Или Нюрнберг, если вы не будете, ну, если вы не захотите давить на это самое, на ностальгические приступы совести немцев и продавать его в Германии. Ну, где вы будете продавать еще автомобиль с названием Нюрнберг? В Германии, конечно. Вот. Еще и год указывает. 45-й. Вот, но в этой связи, кстати говоря, интересно выглядят наименования автомобилей китайского бренда Geely. Очень интересно. Тугела. Водопад в Африке. Манжара. По созвучию Geely Манжара, Килиманджаро. Geely Манжара. Манжара. Это, ну, гора, высочайший пик Африки. Окаванга. Одна из величайших рек в Африке. То есть в этом смысле понятно, куда целится Geely. Поэтому не мешайте им развивать свою экспансию в Африку. Россия — привалочный пункт всего лишь. Вот почему китайские производители не создают легенды, почему они отдают на откуп блогеров. Дмитрий Катков. Я не понял, почему вот. Короче, у нас Hyundai Santa Fe и Toyota Highlander в краш-тесте прямо сейчас в телеге бьются, сражаются, там удары мечей, раскалываются щиты, копья достают, все это. Это очень круто, очень круто. Ну, просто чтобы ты поразвлечься, что ли. Хотя на самом деле очень многие люди, действительно, я за последние несколько дней... Настолько характерная кормовая часть у нового Санта-Фе с точки зрения визуального восприятия, она настолько напоминает что-то старое, архаичное. Вот я вам сейчас показываю этот автомобиль. Убогое. Короче, ну это убого. Вот насколько он нарисован так вот в современных трендах, все. Но корма, честно вам скажу, ну ощущение, что едешь за ретро-автомобилем каким-то. Ну, убого это все выглядит просто. Весь запал дизайна. Ну, гляньте на это. Ну, что это такое? Гроб какой-то. Просто реально какой-то гроб на колесах. Ну, сзади только. То есть весь запал дизайнерского этого азарта и всего остального ушел на создание образа, когда ты спереди смотришь на него, ну, чтобы он чуть-чуть несколько концептуально выглядел в стиле, современном дизайнерском стиле компании. А это такой квадратиш, практиш, кореиш, гуд. Вот, и как старший брат, палисад тоже, чтобы вот какие-то пересечения были. А что касается Тайлендера, здесь, как бы это сказать... Мне кажется, что здесь и говорить-то нечего. А что о нем говорить, о Хайлендере? Сейчас, где у меня фотографии? Радио говорит МСК. Вот, надо о модели вот здесь нажать. Радио говорит МСК. Зайдите, пожалуйста, здесь трансляция. Или Щукин, и все. Если вы собираетесь принять участие в этом краш-тесте, заходите там. О, можно цвета даже нет. Заходите, там картинки есть. Ну, я, как всегда, естественно, снабжаю каждый краш-тест, каждое голосование, я снабжаю иллюстрации, там экстерьер, интерьер. Хайлендер, мы его знаем последние сколько лет, когда он? Ну, наверное, года... Я не помню, когда это поколение. Да, господи, сколько же салона они фотографировали. С 15-го. Сейчас я посмотрю. Он и не менялся. Там каждое какое-то рестайлинг, обновление или даже то, что называлось выходом нового поколения, всего лишь продолжало идею того, что было раньше, и Хайлендер это... Ну, это Хайлендер. Ну, что это Хайлендер? Ну, Хайлендер и Хайлендер. Все. Поколение у него... Какие у него поколения? Не знаю. похожие автомобили. Hyundai Palisade. О, здесь Palisade первый. Не Santa Fe, похожий автомобиль. Но нынешний Palisade слишком более крупный парень, чем Highlander. Я поэтому взял именно Santa Fe в конкуренты. В общем, все, давайте, заходите, голосуйте. Потом поговорим об этом, ладно, если интересно. И рубрика «В движении» была заявлена. Про движение могу сказать вот что. Пока что движение прекрасное. Все зеленое, все хорошо. В зонах проведения дорожных работ тоже все хорошо. Единственное, МСД по направлению в Москву, где Лухмановская станция метро, вот это же замкат, это М-12. Она же уже и МСД в Москву. Вот здесь ДТП уже случилось, и поэтому, если вы думаете, что это я так нехорошо въезжаю, это вы так нехорошо въезжаете, вот скажите спасибо людям, которые там уже успели рубануться в 6 утра.
Моторы.
6:35, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, у нас понедельник, 4 августа. 4 августа уже, господи, да что происходит вообще? Так, ладно. В Ливане понедельник официально объявлен траур в памяти погибших в результате. Но ничего, это не сейчас. Их уже всех, ну, как бы, уже как бы, многие родственники уже смирились. Это август, 4 августа 2002-го. В результате детонирования более 2500 тонн селитры. 170 человек погибло, 6000 получили ранения. Помните, это считается одним из, если не самым, одним из самых грандиозных взрывов рукотворных, неядерных. То есть таких... О, что это у нас? О, класс. Класс. Лана наша дель Рей. Класс? Класс. Все, пусть это будет анонсом на следующий час. Все, забудьте. Ну, в смысле, помните, что есть такая, но это потом будет.
Пострадавший район.
Так, пострадавший район. Сейчас взрыв вот этот вот в порту. Помните? Это, ух, это что-то грандиозное. Это просто нереально. Сейчас придет звук к тем, кто снимает это. Они издалека снимают.
Тогда 5 лет назад.
Все, тогда 5 лет назад. Это репортаж, я новости показываю по этому поводу. Что-то невероятное. Ну, посмотрите, это сегодня юбилей просто. Я зашел почитать, что там новости. Что ночью случилось там. Трамп послал куда-нибудь еще авианосцы, какие-нибудь подводные лодки. Значит, я направляю подводные лодки. Мне Дмитрий Медведев приказал. То есть Трамп работает по приказу Медведева. Он направляет эти... Дмитрий Анатольевич может управлять американским флотом стратегическим. Он такой, давай сейчас переставим сюда. Вот. Аферисты стали распространять фейковые сообщения о помощи с ипотекой или выплатах для молодых семей. Помощь для ипотеки. Не знаю. Вот. Кстати говоря, Трамп, видите, упомяни его только, и, пожалуйста, всплывает. 401. Заявил, что две передислоцированные им атомные подводные лодки прибыли в регион. Я уже делал заявление, они находятся в том регионе, где ему положено быть. А до этого они были в том регионе, где они были до этого. А через месяц они будут в том регионе, в котором они будут через месяц. Вот как я управляю. Никогда сонный Джо Байден не смог бы так управлять, в том числе и подводными лодками. Вчера было вчера, а завтра будет завтра. И вы должны понять, что этот закон работает только потому, что я... Так было бы всегда, но так всегда не было. Вы помните, что никогда не было вчера. Год назад было год назад, а не вчера. Это потому, что если бы я был президентом год назад, то год назад было бы вчера, а не год назад. Понятно? А сегодня вот как обстоят дела. Завтра будет завтра. Вчера было вчера, а сегодня сегодня. Вот как я президент, понимаете? Вот, так что они прибыли туда, где должны быть, оттуда, где были до этого, а потом они будут там, где они должны будут быть потом, подводные лодки. Дамы и господа, это президент Соединенных Штатов Америки. Все. Наводнения, оползни, вызванные сильными ливнями, стали причиной гибели 10 человек в северной вьетнамской горной провинции. Беспилотники, наводнения, оползни, кенгуру в снегу прыгают. Господи, что происходит вообще? Посмотрите на эти кадры. Видите? Вот, а тут нет звука. Полностью усыпанные снегом поля. И по ним прыгают, как зайцы. Я думал, это сначала зайцы, а это нет, это кенгуру. Вот. И вот полностью засыпанное снегом. Вот. А вот кадр какой классный. Кенгурушечка. Они все равно, что кабаны какие-нибудь у нас, которые из леса заходят поживиться где-нибудь там на этих. Вот в Австралии это кенгурушки такие. Это их местные лесные животные, которые при этом выходят к людям подраться там, если еще. Там. Давай, давай, пойдем, раз на раз выйдем. Ну, или съесть что-нибудь из мусорного бака. И вот он прыгает по улице, и снег идет, такие хлопья снега огромные. И везде все завалено снегом, и кенгурушечка. Интересно, как они это переносят. Рекордный снегопад накрыл Австралию. Ряд городов на востоке оказались покрыты толстым-толстым слоем кенгуру. Нет, толстым слоем снега. Ну, десятилетиями такого не было. Тысячи домов остались без света. В штате Южный Уэльс выпало 40 сантиметров снега. В штате Квинсленд снег выпал впервые за 10 лет. Вообще, в принципе, а такого мощного снегопада не было вообще никогда. Планета, конечно, ну, интересная планета. Скажите, а вот старожилы, долголеты, скажите, есть ощущение у вас, есть среди нас долголеты? Ну, нужен человек примерно, которому где-то, ну, лет 350 хотя бы, 400. Есть такой? Потому что другая история нас не интересует. Там мы уже вели наблюдение, все. А вот так, чтобы лет 400, чтобы... Есть Дунган Маклауд какой-нибудь среди нас? Наконец, на Камчатке проснулся вулкан, который 500 лет вообще... Ну, его не было вообще в истории, не отмечались мощные извержения. Вот, Карамышевский, как-то он так называется, интересно, сейчас покажу. Вот, я к чему? Я спрашиваю вот эти долголеты, долгожилы наши. Просто помните, у нас было ощущение, ну, у меня в детстве было ощущение, а потом, когда появился интернет, оно укрепилось. Нет, в детстве его не было, потому что я об этом не думал. А потом, когда появился интернет, я начал задумываться, особенно с появлением на National Geographic сериала «Расследование авиакатастроф». И секунды до катастроф, это другая история. Но вот расследование, в основном расследование авиакатастроф. Он там уже 30 лет снимается. Вот. И в какой-то момент начал думать, господи, как стали падать самолеты. Самолеты падают просто постоянно. Но вопрос, это они вот стали падать так вместе, это совпадение, что вместе с развитием интернета стали падать самолеты? Или же просто коммуникационные каналы связи между нами, между всеми людьми были такие. Мы просто не знали, они всегда падали вот с такой интенсивностью. Вот. А мы просто не знали. Ну, кто-то знал, кто-то не знал. Вот. И какие-то самые драматические, крупные столкновения там, когда команда Пахтахо, как она называлась, столкнулись в небе. Потом еще какие-то там, ну, когда прогремели нас на весь Союз. Мы знали, а так как будто ничего не падало. Но ведь падали же! Падали же всегда. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Ромочка, доброе утро, это Алла.
Да, я слушаю вас, да, доброе утро.
А очень близкая тема. Вы все знаете, мой дорогой, скажите, пожалуйста, первый раз не стыдно за космос со времен Гагарина. А в чью умную и красивую голову пришло назначение Дмитрия Баканова, Роскосмос? Это восхитительный человек какой-то. С ним как-то вот спокойно и не страшно. А, образованный, в...
Президент.
В, можно все перечислять. Умный, интересный, приятный человек.
Никто, кроме президента, не может главой Роскосмоса никого назначить. Так что а президент.
Такой восхитительный взялся?
Из просто семьи Бакановых.
Смотреть и не стыдно за страну вплоть в космос.
Согласен, согласен. Спасибо большое. Он такой подтянутый, все. И в кои-то веки пентюховатым выглядит американец на фоне нашего чиновника. У нас несколько людей, на фоне которых всякие выглядят пентюховатыми такими. Ну, там вот министр иностранных дел наш. Просто такой, что любой выглядит колхозником с ним, а он такой граф. Он, ну, в хорошем смысле слова. Такая порода наших дипломатов времен Грибоедова, вот это так и он просто заходит. Времен братьев Орловых. Вы помните эту дипломатию? Орловы, как они? Как? Спросите у турок в Чесменском сражении, как вели дипломатию братья Орловы. Вот он такой вот дипломат. Ну и, конечно, Баканов, да, приехал, встречался с исполняющим обязанности руководителя НАСА. У них в НАСА нет сейчас руководителя, потому что никак не могут решить, что там делать. Вот, и это он такой подтянутый, а этот такой НАСАвец такой стоит. Ну, он исполняющий обязанности, что с него взять? Так вот, про самолеты и про наводнение, про все остальное. Вы, старожилы, помните, чтобы в Австралии кенгурушечек засыпало снегом, причем 40-сантиметровым? Это не просто пошел, растаял. Это снег, который лежит сугробами. Я потом перекину фоточку, ладно? Вот. А вот этот на Камчатке. Его зовут Крашенинникова. Крашенинников он. В честь какого из Крашенинникова, мы не знаем. Смотрите.
Давай облёт, облёт.
Вы видите, какая мощь? На 5 километров вверх выбросил пепел. Высота выброса имеет значение, потому что это значит мощность выделения энергии. Вот, на 5 километров. И такого не видели. Вот, сейчас поближе они летят уже. Вертолеты там облетают. Видали? Много-много выброса именно материала вулканического, но еще и много пара. Я так понимаю, он просто весь был, поскольку он никогда не включался. Вот очень красивый кадр. Никогда не включался на полную вулкан этот. Он был покрыт снегом, и сейчас, благодаря извержению, он весь прогрелся, и стало испаряться эти ледники, и снег, все. И он такой весь в шапке пара в белой. Вот, проснулся вулкан. Вообще все вулканы заработали активно после землетрясения на Камчатке. Вот этого мощнейшего, почти на 9 баллов. Кстати, никто не заморочился. Так в Австралии сейчас зима, мне пишет Владимир. Спасибо большое, Владимир. Да, мы что-то слышали о южном и северном полушарии и о временах года там. Это мы что-то слышали. Конечно, там зима. И в ЮАР сейчас зима, да. Но я спрашиваю, мой вопрос не об этом. В Австралии хотя и зима, но в Австралии есть такие океанические течения, которые всегда-всегда-всегда сглаживали пики, и никогда зима в Австралии, ну, на мою память, я не помню, чтобы зима в Австралии была похожа на зиму в Канаде. Понимаете? Потому что, как бы, с точки зрения расположения на планете, Австралия и Канада находятся, ну, скорее, примерно в одном месте. Ну, по широте. Вот. Но только климат в Канаде и в Австралии немножечко разный. Почему? Потому что течение. Но с климатом на Земле занимается вовсе не Солнце. Климатом на Земле занимаются океанические течения. И, как следствие, движение воздушных масс благодаря океаническим течениям. Так вот, океанические течения вокруг Австралии несколько отличаются от тех, что курсит вокруг Канады. И поэтому в Австралии и в Канаде разный климат. Но сейчас Австралия стала очень напоминать Канаду почему-то. Вот в чем вопрос. А то, что там зима, спасибо большое. Что мы еще знаем про Австралию, что там все ходят вниз головой. Это мы тоже помним, спасибо. Степан Крашенинников, исследователь Сибири. Это очень круто. Спасибо. Баб Таня сообщает про то, что это исследователь Сибири. Нужно было полагать, что назвали вулкан в честь одного из исследователей региона. Так вот, о землетрясении. Никто из вас даже и не задумался. Никто даже и не подумал. Так, я сейчас найду эти расчеты. Понять, что есть из себя представляет мощь землетрясения и количество выделенной энергии. Вы знаете вообще? Сейчас самое длинное. Расчет кинетической. Я провел расчет кинетической энергии при выделяющихся землетрясениях. А, нет, это не то. Не кинетической никакой. 700 квинтиллионов. Компактный, мощный. Опель представил. Нет, самое длинное. А где у меня? Где-то у меня были... На Камчатке началось извержение. Короче, не буду я это все дело переводить. Просто ученые научились переводить вот эти баллы в джоули, в энергию выделившуюся. А поскольку как только у нас появляются джоули, мы тут же можем перевести их в тротиловый эквивалент. Так оно понятнее нашему мозгу в тротиловом эквиваленте. То есть энергию у землетрясения есть выделившаяся энергия. Вот чтобы поколебать всю вот эту почву, создать все эти цунами, все остальное, нужно было, чтобы энергия выделилась. Она выделилась, эта энергия. Все. А сколько ее было в этом землетрясении, если 8,8? 8,8 это почти 9 баллов. Вот я по 9-бальному точно знаю. 9-бальное это 475, там просто таблица даже такая была, 475 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте. На секундочку, самое мощное взрывное устройство, что человечество приводило в действие, это была наша ЦАР-бомба, ее на Западе ЦАР называют. ЦАР-бомба над полигоном «Новая Земля», мы ее рванули, вот, и это было 50 миллионов тонн, или 50 мегатонн. 50 мегатонн ЦАР-бомба. А это 475 мегатонн. Хотите, округлите до 450, и получится, что это сколько? 8 ЦАР-бомб в одном месте заложили, и жах! И вот столько энергии выделилось. А? Прикиньте. Вот поэтому там что-то очень мощно нарушилось в этой в тектонической, там, под Камчаткой, под всем. Извините, это был уголок, уголок этих моих личных интересов. Ну, а что, неинтересно это все? Интересно, интересно, конечно. Но кто-то обязательно должен сейчас вернуть нас в тематику автомобильную.
Моторы.
Так, возвращаемся к краш-тесту. Вы, конечно, там уже что-то наголосовали. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Вы знаете, самое, я что, вот сейчас мы из отпуска ехали. Ну вот, на рыбалку ездили на Дон.
Так.
И вы знаете, самое, вот удивительная канитель такая по платной дороге. У нас машина шел с багажником Туля наверху.
Ага.
И когда едешь по транспондеру, ну вот... У тебя машину считают как вторая категория.
Как будто микроавтобус. Как будто микроавтобус.
Да, да, да. А если едешь через, где человек сидит,
угу.
Ну, там первой категории считается. И выходит 100 рублей разница. По транспондеру или так вот проехать через этот, просто картой оплатить. То есть можно, наверное, и транспондером там как-то, я не знаю, это по... Такое, знаете, обманное явление. Прям вообще в шоке. Кто не знает, пускай...
А 100 рублей, на, 100 рублей на чем? На...
380 рублей в микроавтобус. 280 uh-huh. рублей этот... ну, как наш паркетник. Ну,
uh-huh.
Короче, разница вот такая вот, понимаете? То есть это такая тема интересная.
Интересная, причем мне... мне... По-моему, на минувшей неделе кто-то уже кто-то сообщал об этом. Я хочу скрасить немножечко негатив ваш. Можно я чуть-чуть под этот... что нельзя просто так услышать, что по Дону гуляли, рыбачили и не зарядить. Между прочим, тоже в субботу вечером ездил в Шереме за супругу встречать. Она возвращалась с Кавказа. Ох, Кавказ тоже, конечно, тема. Но, извините, это не про это. И интересно было, что я тоже проехал туда за 450, а обратно за 460. Нормально? 21.43, 21.52. Ну, то есть я проехал туда и сразу обратно. Все, туда и тут же. Я же не сижу в этом, в терминале, не жду ее. Я приехал, все, вышло, да, вышло, все. Уехал, все. 21.43, проезд туда, 460 рублей. 21 час 52 минуты, обратно, 450. Терминал Д. По одной дороге ехал, в один терминал, с одним автомобилем. Может, потому что я один туда ехал, дороже это стоило. А что ты один в аэропорт едешь, а? 460, обратно 450. Быть тебе небо, не быть. На Новой Риге ДТП, второй ряд, газель без заднего колеса. Правого колеса. А где именно, Елена Козлова? Спасибо большое. Не, я хочу не это. Я, раз уж про коня, тогда... Как там она называется? Сейчас я не помню. Я другое хочу. Это какая-то заунывная. Это как будто бы мы хороним кого-то. Пришли кого-то хоронить. Не хочу. Зачем? Нам надо, как будто бы мы... Ну, такое, просто мы как... Ой, это нет, это тот звук. Спасибо, нет. А можно звук нормальный? Нормальный звук просто. Можно? Вот чтобы нормальный звук был. Нет. Да что такое? Опять то же самое. А есть студийная где-нибудь запись у вас? Чтобы не из живого концерта, а студийная запись просто. О, во. Напротив Рига Молл. А куда? В центр, ну, в Москву? В центр жизни, в центр цивилизации человеческой? Или от центра, наоборот, в область?
С конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем.
Интересно, что Автодор в своем приложении.
Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем.
Вот как классифицируют автомобили.
Ночью в поле звезд благодать.
Первый класс. Транспортные средства с прицепом и без них, а также мотоциклы с прицепом, коляска и без них. Второй класс. Грузовые и пассажирские транспортные средства с прицепом и без них. Грузовые и пассажирские транспортные средства.
По полю идем. Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня.
Спасибо большое, спасибо, спасибо большое, все. Но чего там? Всплакнули. Я нашел статейку продолжения истории. Платить, вот почему первый ответ. Несмотря на то, что я заполнил с этим... В общем, есть граждане, которые озаботились этим вопросом. Когда они этим вопросом озаботились? 4 месяца назад. Ну, то есть это 25-й год. 4 месяца назад, прям такая большая статья. Ребят поехали куда-то. Из Санкт-Петербурга в Анапу поехали они. И... столкнулись тоже с этими рассказами про боксы на крыше и про повышение тарифа, и про то, что автомобиль классифицируется по второму классу, а не по первому. Второй класс — это как раз грузовые и пассажирские, в то время, когда у них просто пассажирские. Я предполагал, что все дело в высоте транспортного средства, и действительно так оно и оказалось, что... Ну, автомобиль считается, там же, как бы, когда вы автоматически проезжаете, там стоят просто такие сканеры, но если пересекаешь высоту определенную, то он отмечает, что вот твое транспортное средство вот такой высоты. И по высоте считает, присваивает класс. Дескать, что легковые автомобили не могут быть выше заданного параметра. А если автомобиль выше заданного параметра, то это уже не легковой автомобиль первого класса, а автомобиль второго класса, куда попадают там внедорожники, микроавтобусы. Но там есть нюансы. Если вам интересно, мы с ними обязательно разберемся.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 4 августа. Сочувствую, мои соболезнования вам. Понедельник. Да еще и августа. Но, с другой стороны, прикиньте, каково оно быть кенгуру в Австралии сейчас. Это, скажу я вам, не соль и даже не сахар с перцем. Это, ну, о чем там, снег завалило все. Они такие: «Господи, за что это нам?» А он такой: «Вы на себя ты гляньте». Ну ладно, извините. Давайте продолжать, если хотите, да? Сейчас в студию поступил тревожный звонок. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Роман, здравствуйте. Добрый. Следующий тревожный звонок. Два вопроса таких очень важных, которые взяли мне в голову. Так как надо на юг ехать, в Крым, своим ходом, и так как я пересел на двухколесный, так периодически катаюсь.
Ага.
На юг. А они же взимают плату за то, что они сделали ремонт дороги, почему она каждый раз увеличивается, или она просто идет платно за то, что они сделали, они не сумму обвивают, а просто она идет платно. Потом, как дорога у нас через новые наши регионы в Крым. И последний вопрос. Если двигается легковой автомобиль, но мотоцикл в его же полосе его обгоняет, и легковая поворачивает, вся вина у нас идет. Так как они оба находятся в одной и той же полосе.
А куда они поворачивают?
Ну, не важно, допустим, вот идет...
Не-не, это важно. Если мотоцикл справа от легковой, то, поворачивая вправо, ты как бы бьешь того, кто справа. Вы же знаете, что у нас есть... В самом последнем случае у нас есть правило правой руки. Вот.
Не, они двигаются... Нет, смотрите, они двигаются в одной полосе.
Да.
Двух полос дороги.
Конечно.
Ну, и в обратную сторону. И мотоцикл берет с правой стороны, объезжает,
вот.
А легковая поворачивает направо.
Направо. Получается... Значит, если ты поворачиваешь направо, то ты, значит, должен посмотреть, нет ли у тебя помехи справа. Неважно, в твоей полосе, не в твоей полосе. Справа вообще помехи.
А если
нет
налево, ли... в твоей же полосе?
А если налево, тогда мотоциклист должен смотреть, что у него справа. Не поворачивает ли оттуда кто-то?
Да?
Ну, я так думаю. Нет, это, ну, потому что это вопрос дискуссионный. Мы сейчас, ну, с точки зрения действующего законодательства мы посмотрим. Вообще мотоциклисту нефиг делать в полосе автомобиля, тем более ехать рядом с ним. Это, ну, во-первых. То есть, когда... Кто оказался где? Это тоже будет иметь принципиальное значение. Автомобиль подъехал сзади к мотоциклисту, который ехал в полосе. Но такого не бывает, потому что, ну, во-первых, догнать мотоцикл в полосе — это утопия. Невозможно. Вы же проехали. Соответственно, как правило, ситуации такие. Это мотоцикл въезжает в тот же ряд, в котором уже находится автомобиль, проезжая рядом с ним. Правильно? Мотоцикл. Тогда у меня, как у инспектора, был вопрос. А что ты делаешь в той же полосе, в которой уже есть транспортное средство, и ты опережаешь его по его же полосе? Это вообще допустимо, прямо скажем? Не является ли сам этот факт? То есть вы говорите, и тогда, если он будет поворачивать, и он как бы подсек автомобиль, этот мотоцикл подрезал все, это понятно. А что делает там, в принципе, мотоцикл? Это во-первых. Дальше, если развивать причинно-следственную связь, с какой стороны мотоцикл подъехал? Если справа, то ты как автомобилист должен был... Что даже если мотоцикл нарушает правила проезда по рядам там, и все остальное, это не означает, что ты должен его сбивать. Там, ну, как, ровно так же, как не означает, там, едешь по улице и вдруг бьешь автомобиль, который стоит там где-то. И так и начинается апелляция. Как? Но он же стоит в месте, где парковка запрещена. Да, Он стоит в месте, где парковка запрещена. Это нарушение, за которое предусмотрена санкция. Но это вовсе не означает, что за это в него нужно бить. Ну, врезаться в него нужно. Он стоит и должен понести за это. А ты сидишь в своем автомобиле и должен следить за тем, что происходит перед тобой. Если появляются внезапно препятствия какие-то там, еще что-то, опасные ситуации, ты должен действовать соответственно, учитывать их при своем движении. Соответственно, мотоцикл, оказавшийся рядом с тобой, но надо учитывать это, независимо от того, правильно он въехал в полосу в твою или неправильно. И вот тут уже, мне кажется, важно, там, с какой, куда стороны. Наверное, ну, сейчас нам знатоки какие-нибудь должны позвонить, рассказать им об этом. Хотя, ну, ситуация, конечно, да, распространенная. Да я слушаю вас, здравствуйте, да, доброе утро.
Да, доброе утро, Роман. Ну, как мотоциклист, едущий сейчас на машине, могу сказать, что мотоцикл или любое другое транспортное средство может находиться на одной полосе, если оно там помещается. Таковы правила. Поэтому мотоциклист едет, когда рядышком с машиной, он ничего не нарушает.
Ну, я не знаю, надо почитать. Но и тогда, если автомобиль, вы едете слева, да, и автомобиль поворачивает налево, или вы едете справа, и автомобиль поворачивает направо.
Кто меняет траекторию, если они едут оба в одной полосе, кто меняет траекторию движения, тот и, в общем-то, виноват, если что-то случилось.
Кто меняет, тот и виноват, если сейчас. Или оба, если меняют, к примеру. Тогда вам нужно, как мотоциклисту, будет доказывать, что вы не меняли траекторию, как тогда там оказались. Но мы можем построить массу гипотетических ситуаций, которые будут в определенном смысле не тупиковыми, но такими спорными с точки зрения интерпретации. Массу. Можно придумать массу. А вот если я, к примеру, сначала добавлю это, а потом это, тут вопрос другой. Это вопрос гипотетический. Между прочим, это имеет отношение и к теме большой заявленной в финале прошлого часа. Это вот движение с багажником. Там тоже есть такая история. Ну, то есть критерий «назло всем докажу, что система отвратительно работает, и она имеет ошибку, изъян». То есть это если задача доказать. Или же, зная о том, что система несовершенна, как, впрочем, и ты сам несовершенен, и все вокруг несовершенно, ничего идеального у нас нет и не должно быть на самом деле. Так вот, зная, что система несовершенна, ты учитываешь это в своих действиях и стараешься не провоцировать эти несовершенства на себя, как бы, ну, чтобы она в твой адрес это несовершенство проявила. Ну, просто, ну, вот, ну, ну, вот так. Понимаете? И тут вопрос, конечно, человеческого характера, психологии. Кто вы? Вы тот, кто будет провоцировать систему на проявление несовершенства, а потом бегать и кричать: «Видите, видите, видите систему, видите несовершенно!» Или вы тот, кто, зная об этом, на всякий случай сделает так, чтобы это несовершенство тебя не коснулось. Все, это надо решить. Вот кто вы? Вот вы идете, к примеру, по улице, и рабочие сбрасывают снег с крыши, при этом должным образом не огородив место, не огородив вот эту зону, куда падает снег с крыши, должным образом не огородив его. Но вы видите, что они сбрасывают снег. Ваши действия в первом случае, вы продолжаете идти прямо сюда, мотивируя это: «Но это же тротуар, и вы не перекрыли здесь ничего», при этом вы видите, что они сбрасывают снег. И тут снег падает вам на голову, вы такие: «О, Господи, убили, убили, зовите скорую, вы видите, они ничего не перекрыли, убили мне прямо на голову, мне это...» Вот это второе, модель поведения вторая. Да, вы идете, видите, они сбрасывают, и вы отмечаете про себя: «Вот ведь было бы правильнее, если бы они, конечно, здесь поставили ограждение, тогда бы люди, которые не заметили, что сбрасывают снег, они бы не попали бы в опасную ситуацию». При этом вы берете и обходите так эту зону, так, ну, понимая, что тут падает снег. Окей? Достаточно прозрачная аналогия была приведена сейчас. Так, если не ошибаюсь, могут находиться в одной полосе, если они там помещаются, при условии, что нет разметки, пишет Тига. Окей, я, обратите внимание, это тот случай, когда я не спорю, могут они там находиться в одной полосе или не могут они находиться. Наверное, могут, потому что два мотоциклиста в одной же полосе могут находиться, правильно? Им же не надо ехать каждому по полосе. А мотоцикл — это транспортное средство. Ну, вот они поместились два. Наверное, они вчетвером могут ехать в одной полосе.
Это если очень-очень между ними крепкая дружба. Вот. И они едут вчетвером по одной полосе. И тогда там надо просто уже смотреть, кто первый начал этот уходить в сторону, и почему они все вчетвером потом прилегли. Наверное, могут. Ну, и там уже надо уже смотреть, кто маневрирует, и смотреть в зеркала. Так, про боксы на крышу еще несколько лет назад ездил и также попадал. Я сейчас... Ой, извините, звонок что-то я принял, а он слетел. Я сейчас вас научу про боксы на крыше, как-то можно все сделать. Новая Рига, ДТП, второй ряд, «Газель» без заднего колеса. Это по направлению в центр, у Рига Молл. День рождения... Спасибо, Алексей Кузнецов. Звонивший прав, прав. Все, прав. Он звонивший прав. А я что, не прав? Вот интересно. Вот звонивший, значит, прав, ему все сказали. А я? Что, я не прав, что ли? Ну, хоть кто-нибудь скажите, что я тоже прав. Все, я обещал вам ее. Я отдам вам ее. Она классная. Не надо смотреть, как она выглядит. Хотя, можете, но не надо. Ее не нужно смотреть. Ее нужно слушать. Понимаете, в чем дело? Так, Юрий Воробей, доброе утро. Да, Макс, приветствую. Я, кстати говоря, даже не помню, а знаю ли я, как она. Сейчас посмотрю сам и тогда скажу вам, надо ее смотреть или не надо. Сейчас я посмотрю и покажу вам, ладно? Сам оценю и сам потом, если что, покажу. Ой, красивая, красивая, надо смотреть. Красивая вообще. Глазастая, губастая, рукастая, волосастая. Очень красивые волосы у нее. И голос красивый. Телефон поставлю на экран. А, нет, нельзя. Жена увидит, нельзя. Поставлю куда-нибудь. Благодаря Гэтсби в исполнении Леонардо Ди Каприо и этому фильму мир узнал в широком смысле слова. А Элизабет Вулдридж Грант или Лани Дель Рей. АвтоВАЗ ушел в отпуск, а ты? Ты ушел в отпуск, АвтоВАЗ ушел, а ты? Потому что АвтоВАЗ ушел. Временно остановилось производство автомобилей «Лада». АвтоВАЗ ушел в запланированный корпоративный отпуск с 28 июля по 17 августа. А, это 28 июля. На сайте «Автогигант». Это вам никакой не портал, это сайт, говорит. Все. Теперь там воробьи летают, голуби. По этим по цехам, где ходят призраки бывших рабочих, и все говорят, 21, ну, не так, ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, говорят призраки. Здесь осуществят работы по улучшению условий труда, проветрят помещение. Те сотрудники, которые продолжат трудиться во время отпуска, будут пользоваться столовыми и трансферами. И, наверное, даже получат за это деньги, прикиньте, те сотрудники. Больная тройка, вот как их нужно называть теперь. Если вы где-нибудь еще услышите этот термин, знаете, что это я придумал. Я придумал. Немецкая больная тройка. Прибыль резко падает у всех трех производителей. На самом деле их больше, но поскольку тройка, то тройка так тройка. По итогам второго квартала у «Мерседеса» прибыль минус 69%. «БМВ» результат 1,8 млрд, снижение на треть. «Volkswagen Group», владеющий «Audi», прибыль составила 2,29. Это тоже сокращение на треть. Треть — это сколько? Это 80. Нет, 33. 33. На 33%. 33% и на 69%. Немецкая. Больная. Твоя. Когда идешь покупать за 50 миллионов Гелендваген. Мне кажется, только на русских криптобогатеях и ком-то еще там, я не знаю, держится Мерседес еще как-то. Держится. Он в России больше всего продает Гелендвагенов, Мерседес. Мы только и спасаем Мерседес. Зачем, правда?
Говорит Москва. 94,8.
Я бы санкции какие-то применял. Можно применять санкции к тем, кто спасает Мерседес? Зачем вы это делаете? Вы реально не понимаете, что лучше пусть он уже окончательно начнет кочуриться, и тогда вы будете эти Мерседесы покупать за копейки? Нет, идет 50 миллионов платят. 50 миллионов за Гелендваген. Вы с ума сошли, что ли? Какие-то санкции нужны уже за это. Ну, к примеру, вот потом еще 100% пошлина за то, что если ты купил за 50 миллионов. Вот любой автомобиль, который за 50 миллионов ты покупаешь, он должен облагаться еще дополнительной 100% пошлиной на твою социальную несостоятельность. Ты не понимаешь время, место, общество, в котором ты живешь, и должен заплатить еще 50 миллионов. Вот. Ну, просто вот, ну, чтобы 100 миллионов обошел в себе автомобиль. Жили «Атлас» за 4, никого не напрягает. Тео, ну, если вы считаете, что 50 миллионов и 4 миллиона – это сопоставимые суммы с точки зрения социальной их важности и резонансности за автомобиль, это, пожалуйста, я не знаю, напрягает кого-то. Напрягает. Может, кого-то мясо по 640 рублей напрягает. Но при чем здесь это? Я не очень понимаю. Спасибо вам большое за ваш дельный комментарий. «Бон Джови Джон» вернулся из Мурманска. Ну и как оно там, в Мурманске? Никогда там не был летом. Все время так получалось, что мы были в этих замечательных местах зимой всегда. Хорошо там, наверное, летом. Так, значит, давайте вернемся к нашим багажникам на крышах. Итак, условия проблемы. Сейчас я опишу проблему, а потом... Нет, для начала я призову вас принять участие в краш-тесте. Пожалуйста, зайдите, там же сейчас все, наверное... Ух, где мы теперь сейчас? Там все забрызгано кровью, сейчас, наверное, соплями все в этом краш-тесте. Щукин и все. Телеграм-канал такой. Он так называется, кириллический Щукин, и все. Там мы проводим всякое, но, помимо всего прочего, еще и краш-тесты. Та самая рубрика, где сталкиваются как минимум два, а вообще-то до 10 моделей автомобилей. Условия предельно простые. Вы просто предполагаете, что это два последних окончательно автомобиля на планете. Не надо предлагать свои варианты. Я бы лучше за эти деньги... Не, вот это точно сразу нет. Вот это точно сразу вы превращаетесь в душнилу. Я бы лучше. Это как, вы пришли в Олимпийский бассейн, здесь заплыв на 200 метров, а вы говорите, ну, уже лучше бы, конечно, вы бы в хоккей поиграли, товарищ. Это такое мероприятие, где сейчас заплыв будет. Понимаете, в чем дело? Так что не надо тут предлагать какие-то эти... Вот два автомобиля есть. Два. И выберите себе один из них. Ну, просто вот какой из них вы бы сделали своим, если бы пришлось из этих двух выбирать, ладно? Сегодня это важные, знаковые модели для российского рынка, потому что российский рынок, я думаю, один из тех, где каждый из них, во-первых, образовал свою нишу, свой круг почитателей, свои клубы и занял достойное место в сегменте кроссоверов этой комплектации. Я имею в виду размеров. Toyota Highlander. Нужен вам еще вариант или хватит уже? Я думаю, что многим уже хватит. Все. В смысле, что в принципе не важно, что там второе. Спасибо, не надо, все, мне достаточно. А если я скажу, Toyota Land Cruiser там дальше, или Forerunner, дальше не Toyota. Toyota Highlander или Hyundai Santa Fe. Новая генерация. Highlander, вы знаете, конечно, что это тот самый Highlander, который выпускается, бог знает с какого, 19-го года. А до этого выпускался еще, это не важно. Но там рестайлинг ему раздули немножечко, чуть-чуть арки, видите, как он свежо выглядит. Зайдите, проголосуйте. Я намеренно не давал никаких технических параметров, потому что, вы знаете эти автомобили. Давайте так. Вы прекрасно знаете. Это как, если бы я сейчас начал перечислять вам регалии Муслима Магомаева, к примеру. Вы же не знаете, кто такой. Вот так что все говорить. Другое дело, что если я скажу, Муслим Магомаев или Кобзон. Вот каждый из вас сразу поймет. Не надо никаких уточнений, сколько жды народные артисты, какие песни исполнял. То же самое здесь. Highlander или Санта-Фе. Проголосуйте, Щукин, и все. Итоги предыдущего краш-теста, который накануне состоялся в финале минувшей недели. Там у нас, опять же, из-за хитрости и коварства двух фундаменталистов, любителей именно Palisade, как им кажется. Но, правда, старых уже таких там. В общем, когда пошли на уточняющие вопросы с моей стороны, все отползли и перестали выходить на связь вообще эти люди. Ввели в заблуждение всех нас, утверждая, что новый Palisade стоит столько же, сколько XC Xlantix ET, последовательный гибрид, который во всех характеристиках превышает Hyundai Palisade, хотя в технических превышает там в разы. Но при этом стоит дешевле, как оказалось, потому что новый Palisade сегодня, если вы придете куда-то к дилеру серый купить Palisade, он обойдется в 8-9 миллионов. А мне говорили, да, они одинаково стоят. Напомню, Xlantix ET стоит 6,6 в очень богатой комплектации и в сверхбогатой 7 миллионов рублей. Но теперь вернемся к нашему краш-тесту сегодняшнему. 600 голосов пошли на 700. Это очень хорошо. Но, пожалуйста, зайдите и еще поднажмите, ладно? Потому что все любители японо-американских. Каждый из этих кроссоверов, конечно, создавался с учетом выхода на американский рынок, с учетом требований американского покупателя, с прицелом исключительно на США. И здесь интересно, что покупатели Toyota в большей степени американизированы. 50, называется, вестернизированы. 55% Toyota Highlander, 45% Hyundai Santa Fe прямо сейчас.
Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь, у нас понедельник, 4 августа. Итак, прежде чем к техническим особенностям, подробностям и в целом характеристикам сталкиваемых нами с вами мощных кроссоверов, это Highlander и Hyundai Santa Fe, напомню, в краш-тесте в этот понедельник, Щукин и все, телега, заходите, заруба продолжается, 700, что-то так темп подупал. Ну и в целом количество людей тоже в Москве сократилось немножко. Вот, по-прежнему с небольшим, но все же отрывом лидирует этот Highlander. 54-46. Чем дальше, тем сложнее вам будет поменять или повлиять на результаты голосования, потому что, ну, отрыв уже сейчас количественно 360 на 304 голоса. Отрыв, ну, по голосам за Highlander. И дальше будет больше. Чем больше будет голосов, тем будет мощнее. Вот. Значит, я же сказал, да, по предыдущему голосованию, где у нас X-Lantix, Exceed X-Lantix ET против Hyundai Palisade. Вот там, сейчас еще раз я этим покажу результаты голосования. Там у нас, это минувшая пятница, 1511 голосов, 71 комментарий, что-то там жарко было в комментариях. И на всякий случай не заглядывал я, слишком тепло одет для этого. И 46-54 Hyundai Palisade, серенький, за 8-9 миллионов, 46%. 54% Exceed X-Lantix ET. Все, результаты. У нас здесь, как я уже сказал, 54-46. Это Highlander против Santa Fe. Продолжается столкновение. И будет продолжаться. Я не останавливаю их. Сзади страшное не то слово, Алексей, правда. К Santa Fe, как к Кардашьян, лучше сзади не подходить. Вот, потому что там и там высока опасность этого самого. Ну, психологической травмы. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. Да, доброе утро. Ну, говорите же, ну.
Алло.
Да, здравствуйте.
Ничего подобного.
Ну, а что там? Да, не получается. Я-то вас слышу, а ты меня слышишь? Я тебя слышу. А ты меня слышишь? Да я слышу тебя, а ты меня слышишь? Я слышу. А ты меня слышишь? Я тебя слышу, а ты меня слышишь? Доброе утро.
Да. Доброе утро.
Доброе.
Вы знаете, я, конечно, залез сейчас, ну, проголосовал, ну, естественно, за Toyota, но не из-за того, что это фильм, там, Люп. Но если бы вы выставили третью фотографию задней части, вот так вот, сзади, то, мне кажется, мы бы посмотрели, сколько у нас извращенцев, вот, которые могут выбрать...
Коробку от холодильника могут выбрать себе в качестве автомобиля.
Это они решили поиздеваться на там, на людьми или еще что-то. Но он не просто страшный. Ну, то есть это вот когда ты понимаешь, что ты... Ну, ты извращенец должен быть, чтобы купить корму такого автомобиля. Или такой автомобиль с такой кормой. Ну, это... Ну, это вообще просто убожество.
Кто-то скажет, что это ретро. Такое ретро.
Не, ну, да. Я говорю, извращенцы есть, да.
Есть. Спасибо большое. Да, это такое ретро. Зато ты в потоке его ни с чем не перепутаешь. Это едет такое. У него, если бы это было... Во-первых... Это корма, которая может... Не часто такое бывает. Есть такие автомобили, у которых задняя часть может быть лицом. Вы знаете? Ну, то есть, если чуть-чуть добавить фантазии, то эта корма могла бы быть кабиной. Вот сейчас всмотритесь в нее. Так расслабьте внимание. Так посмотрите. Я показываю сейчас вам ее, эту корму. Ну, в стриме. Самолет рухнул прямо в океан. Стоп! Внимание! Самолет рухнул прямо в океан. Какой самолет? Во время полета у легкомоторного самолета технические неполадки, принял решение навода. Очевидцы думали, что гидро, но он не гидро. Приземлился, как будто потом накренился. Пилота выкинуло из кабины. Местные акулы успели к нему прежде... Нет, местные спасатели успели к нему, затем благополучно вытащили на берег. Мужчина госпитализирован. Вот, слушай, будем-то посмотрим, как он рухнул. Вот он садится. Бам!
О, май гад!
О, май гад! Он перевернулся. Да видно же было, что это, что у него колеса. Это Цесна какая-то. Вот, и все. Ну, он сел, им носом уткнулся и перевернулся. В общем, вернемся к вашей фантазии. Если напрячь фантазию, то можно увидеть в этой корме, вот если прямо на него смотреть сзади, кабину грузовичка каких-нибудь 80-х годов, бескапотного такого, знаете, который вот какого-то чешского, Татра там или что-то такое. Ну посмотрите на него. Ну точно прям с очень тонированным лобовым стеклом. А? Точно? Есть? Есть, да. Это такое ретро. Это вот, ну как бы... Ну и плюс оно не похоже ни на что, и ты как бы... Ты как бы сзади к нему подбираешься, когда в транспорт, ну, в потоке в транспортном. Ты раз такой видишь и думаешь, а, это Санта-Фе. Так что тут на любителя. Я сильно не включаюсь в обсуждение. Я могу только о себе говорить. Мне кажется, корма страшненькая. Но это мое личное впечатление. Я его не навязываю никому. Но позвольте же. Вот все время вы меня сбиваете с темы. А тема важная. Многие люди у нас путешествуют сейчас. Кто-то с юга на север, кто-то с севера на юг, с востока на запад и наоборот, с запада на восток. У нас везде проходит теперь уже сеть транспортных артерий, где за комфорт, скорость, безопасность и вот это все нужно платить денежку. Это платные дороги. И стали появляться в последнее время сообщения, что вы покупаете маленькие автомобили. Вот какие сообщения стали появляться. Вы покупаете недостаточно вместительные автомобили, вы неправильно рассчитываете свои потребности и покупаете автомобили, которые эти потребности не удовлетворяют. И приходится использовать боксы на крышу, ну или такие верхние багажники. Ну, боксы, знаете, такие. Вот. И когда с этими боксами вы едете по трассе, по платной магистрали, то вас идентифицируют как автомобиль второго класса, при том, что ваш личный автомобиль – это автомобиль первого класса. И, соответственно, приходится платить больше денег за это. И здесь прозвучал вопрос, что это за проблема, это уникально, это ошибка или что. Ну, в общем, давайте с этим разберемся. Давайте, я разобрался... С разбором замечательных граждан, которые поехали вот так из Питера в Анапу. И нашел большой отчет людей. И вот они столкнулись с этим же. Значит, для начала давайте начнем с самого главного. Споры о том, по каким параметрам «Автодор» определяет категории автомобиля. Споры в плоскости «Автодор» к первой категории отнес транспортное средство высотой ниже. Значит, на сайте «Автодора» есть почти что все. А что, не переворачивается? Я не могу. Ну, ладно. На сайте «Автодора» есть почти что все. И вот, к примеру. Аксессуары и багаж, закрепленные на крыше транспортных средств первой и второй категории, не входят в расчет гибридной высоты. Аксессуары и багаж, перевозимые на крыше в задней двери, транспортные средства со специальными техническими устройствами типа климатической установки, закрепленные на крыше, классифицируются по наивысшей точке. То есть, если у вас кондиционер, у вас фургончик, там еще что-то сверху, то это входит в высоту. Транспортное средство первой и второй категории с прицепом, высота которого с учетом перевозимого груза превышает 2,6 метра, классифицируется по второй категории. Интересно, что классификация устроена вот как. Транспортное средство первой категории. Высота не более 2 метров с двумя и более осями. Потом транспортное средство, вторая категория, да, от 2 до 2,6 метров, это вторая категория. Теперь читаем внимательно здесь вот важный момент. Сейчас, секундочку. Категория транспортного средства пользователя, применяемый размер платы за проезд, определяется автоматически при проезде через ПВП, пункт взимания платы. В случае несогласия пользователя с автоматически определенной категорией, его транспортное средство, определение категории транспортного средства по заявлению пользователя может быть произведено вручную на пункте сотрудником оператора с применением сертифицированных и поверенных измерительных инструментов, а именно рулетки, поверенной и сертифицированной. По заявлению устному, вам не надо писать письменное заявление, по устному заявлению. В общем, сводя к суммированию, чтобы долго вас не держать. Чуваки вот эти поехали из Питера. Все было у них нормально, потому что они проезжали, через тетечек и дядечек на пунктах, через живых людей оплачивали. И каждый раз их транспортное средство классифицировалось как транспортное средство первой категории. Как раз с багажником у них был автомобиль, на крыше багажник. Но на пункте, где они применили транспондер, насколько я понял, по пути купили транспондер, понимаю, что там это все проще, и пробки начинаются. И на пунктах, где они проезжали через автоматические ворота, их транспортное средство определялось как транспортное средство второй категории. Вот. Им это не понравилось. Они написали в «Автодор» заявление на сайте, написали обращение. Значит, чтобы не идти по их пути, а именно писать два обращения, прилагайте сразу, если вы хотите вернуть себе деньги за неправильную тарификацию, вы пишете в «Автодоре» обращение. При этом нужно обязательно указать еще... Сейчас, секундочку, что они потребовали? Как же, не кажется, значит, новое обращение не то... Тарификация, чем получит ремонтер, несмотря на что графы установлены своим автодором, форму жалоб. Ну где же это сейчас? Потребовали предоставить выписку из банка о проведенной транзакции. То есть, ну а что здесь неправильного? Вам нужно было подтвердить фактическим этим удостоверением, которое вот от банка прямо, что вы заплатили вот столько денег. Все. Они предоставили, написали обращение с этой выпиской, предоставив ее. На следующий день деньги вернулись. Вот эта переплата. Там, в их случае это было 190 рублей за один какой-то пункт. Там. Деньги вернулись на счет на следующий день. Вывод какой из этого? Выход чуть позже, а вывод вот какой? Вывод. Если вы проезжаете пункт взимания оплаты через живых людей с талончиками, то здесь тарификация идет, ну, живой человек видит, что это транспортное средство первой категории, он его видит, само транспортное средство. А багажники, в правилах «Автодора» указано, не входят в высоту транспортного средства. Поэтому, если у вас первая категория и багажник, то замеряется только автомобиль. Багажник не учитывается в этой высоте. Это видит человек. Но когда вы проезжаете через автоматические, то есть по транспондеру, я так понимаю, что какие-то датчики определяют просто высоту. Вот оно определило эту высоту. Другое дело, что эта высота должна быть выше 2 метров. То есть, если, ну, померить, если ваш автомобиль с прицепом, прицеп с боксом, выше 2 метров, то на автоматических воротах, вероятнее всего, он будет классифицирован как автомобиль второй категории. Проезжайте через тетечек с дядечками, с талончиками в таком случае, во-первых. Или же проезжайте по транспондерам, зная, что, скорее всего, вам придется переплатить. А потом пишите обращение в «Автодор», и вам вернут. Я думаю, что в «Автодоре», зная, как правило, когда проблема становится типичной, ну, то есть она повторяется и становится некой тенденцией, но здесь вводятся какие-то новые технические инструменты. Думаю, что так или иначе у «Автодора» должны появиться будут там, сейчас при развитии нейросетей, искусственного интеллекта, чего угодно, уже можно, если у нас есть инструменты распознавания лиц, а согласитесь, типажи лиц и мимика людей, ну, там вариативность выше, мне кажется, чем вариативность внешнего облика автомобилей. Можно поставить просто распознавание автомобилей. Это не сильно, ну, любая нейронка, даже самая дохлая, с этим справится. Распознавание автомобилей, чтобы он распознавал, что это автомобиль первой категории, просто с багажником. И все. Все. И таким образом, то есть я так понимаю, что это мы все вскрыли проблему. Окей, мы вскрыли некое несовершенство системы. И теперь мы об этом знаем, и мы знаем, как этого избежать. И теперь начинается выход-то какой из этого? И здесь, помним, я с этого начал. Это ваше целеполагание и тип вашего характера. Ваш характер какой? Когда едешь транспондером через тетечек, тогда автоматом определится высота, или они сами определяют? Нет. Если вы проезжаете через ворота, где транспондер не указан, а только проезд по талончику, то там живой человек есть. И я думаю, что даже через те ворота, где есть живой человек и транспондер, ну просто уберите транспондер, чтобы он не считывался. Берите талончик и оплачивайте. Короче, есть уязвимость. Да? Вот мы выяснили несовершенство. Ваш характер какой? Зная об этом несовершенстве, вы хотите всему миру еще раз продемонстрировать это несовершенство, доказав, что здесь, видите, изъян. Посмотрите, здесь изъян. Вам говорят, да, мы знаем, вам, понимаете, тут изъян, вам вы обойдите немножко просто, вот, ну, обойдите. Да, это может быть не очень удобно, но, понимаете, мир несовершенен. Вот здесь вот в системе, может быть, есть какая-то несовершенность, несовершенство. Мы починим это, просто надо время на это какое-то. А пока вы можете либо брать талончик, и живой человек определит класс вашего автомобиля. Это всегда будет точно. Никаких переплат. Или если переплаты уже случились, на сайте обращения, не надо никуда бумаги нести, ничего такого, это просто на сайте. На сайте обращения указали свои данные, когда проезжали, там все это. Выписка банковская также получается, насколько я понимаю, электронно. Ну, то есть это, ну, это неудобно, да, это займет там 10-15 минут времени. Вы отправили, на следующий день деньги, переплата вернулась. Все. Так что решайте. Хотите ли вы вселенной и миру еще раз кричать и доказывать, что вот изъян, вот посмотрите изъян, вы видите какой изъян и все остальное. Либо вы решаете этот вопрос заранее, зная, что изъян есть. Окей? Так, как же скидка по проезду, пишет мне Андрей. Я не знаю, как. У меня никакой скидки нет по транспондеру. Транспондер, ну, автодора, у автодоровского транспондера, транспондер — это не скидка. Транспондер — это другой способ оплаты автоматический. Где скидки по транспондеру, я не знаю, простите. Есть абонементы, которые вы приобретаете на проезд. И абонементы работают с этим вашим транспондером. Вот это другой вопрос. Приобретая абонемент на автомобиль первого класса и проезжая... Сивик, не спорьте. Александр ездил 2 года назад, и поэтому он мне пишет, что скидки 15%. Александр, доброе утро. Доброе утро. Нет никаких скидок по транспондеру. По транспондеру это удобный способ оплаты. Это как оплата парковки. Вы можете в паркомате пойти и паркануться. А можете в приложении. Или там по смс-ке, а можете в приложении. Это просто удобно. У вас не будет скидки за парковку, оплату парковки в приложении, только потому, что вы в приложении это сделали. Вот. Поэтому есть абонементы на проезд, которые к транспондеру привязаны. Да, это правда. В любом случае, это отдельная тема со скидками, которую тоже нужно разъяснить. Я сейчас не буду искать, кто-нибудь со скидками проезжал по транспондеру. Во-вторых, купите себе больше автомобиль. Больше автомобиль просто купите, и у вас все вещи будут входить в багажник. Или выбросите 2 пассажиров ненужных. Зачем вы вывезете столько с собой пассажиров? Возьмите больше вещей. Купите себе прицеп. И возите в прицепе все это. Прицеп точно совершенно не будет определяться там, что еще можно сделать. Господи, я не знаю. Я не, ну, серьезно, не знаю. То есть вы ходите в этих, на заправках, покупаете воды, разные чипсы, какие-то какую-то еду, точно понимая, что на каждой из позиций переплачиваете до 50% по сравнению со стоимостью этой же фигни в магазине. Да? И это вас не парит. вы не бегаете и не кричите, как я за воду, за бутылку воды 110 должен заплатить, когда цена ее 50. Это норм. Но тут переплатили денег и заплатили вместо 500 600 рублей. И это прямо... Ну, это как вариант. Это я набрасываю еще варианты разные. То есть мы уже выяснили про два стабильных варианта, да? Не хотите, чтобы автоматика определяла, проезжайте через тетю или дядю. Ну, с живым человеком, с талончиком. Вас определят правильно. Ну, и так далее. Или избавьтесь от багажника, или возите прицеп, или купите больше автомобиль, или избавьтесь от пассажиров, или еще что-то. Но в конечном счете... Не знаю. Ну, вот... Вы же везете с собой багажа дополнительный объем. Надо платить тоже. А что, нет? Ну, вот вы летите лоукостером каким-то, да и не лоукостером, какой-нибудь авиакомпании. Берете больше багажа с собой. Ну, надо больше заплатить. Ну, место больше, вес больше, топливо больше надо на это все. Вы асфальтового покрытия больше тратите при большом весе вашего автомобиля. Уверен, что сейчас найдется несколько человек, которые... Из всего-всего-всего-всего массива обсуждения данной темы запомнят только вот эту часть. Про увеличенный вес и аналогию с самолетами. И сейчас начнут негодовать в Телеграме. Все остальное, сказанное до этого, как бы не услышат. Это нормально. Граждане, я готов к этому уже. Ну, потому что я знаю, что это просто вот эта категория людей, которые из 15 тысяч сказанных слов услышат 4, и именно эти 4 слова и будут определяющими. А, тут меня спрашивают, почему проезд по Багратиону такой дорогой. Каким он должен быть, если он ведет из места денег в место гигантских денег, и наоборот, каким он еще должен быть? Он ведет из места, где денежные люди живут шикарно на природе, едут из своих дачных коттеджей, поселков. Он ведет исключительно в Москва-Сити. Прямо вот, ну, вместо супер-мега-деловой активности, где просто миллиарды, миллиарды. Сколько он должен стоить, этот проезд, по-вашему? Не знаю. Он должен стоить где-то миллион, мне кажется. Миллион за проезд. Я больше того уверен, что если сделать какой-нибудь такой проспект, и там будет миллион, проезд за миллион, это будет невероятно популярная штука с той точки зрения, что ее будут, проезд по этой дороге будут дарить любимым женщинам. Чуваки будут мериться уже там не... А тем, сколько раз проехал по этому проспекту. Ну, миллионеры. Будут мажоры, будут, которые внезапно разбогатели, инфо-цыгане, уходящие от налогов, тюрьма, по которым плачет, они будут показывать своим подписчикам, что вот они проехали по этой магистрали, причем я проехал туда и обратно. И таким образом резкое сокращение количества проезжающих людей будет компенсировано тем, что один проезд будет стоить миллион. И тогда так вам нужно 100 человек... там, чтобы проехало на этот миллион, а здесь, ну, условно, а здесь один проедет. Поэтому пусть проезжают значительно меньше людей, но какие это будут люди? Сразу будет вдоль дороги стоять прокуратура, ФНС, Федеральная налоговая служба, все вот это вот. Будут стоять, фиксировать. Все. Это очень красиво. Вы не понимаете, когда появляется что-то сверхдорогое, это круто. Вот сейчас Дуров, говорят, какой-то этот эмодзи подарил своей девчонке за 50 миллионов рублей. Просто в интернете, в Телеграме же, наверное, в своем же, прислал просто картинку, которая стоила 50 миллионов рублей. Просто картинка. Ну, потому что может. И ты начинаешь что-то делать не потому, что тебе это нужно, а потому что это отличает тебя от всех остальных. Так что проспект Багратиона отличает тебя от всех остальных. Он должен быть таким. Это вот такая его стоимость. Все. А вас не интересовало, почему бутылочка этого, бутылочка колы какой-нибудь, не знаю, маленькая, 0,33, в ресторане на 62-м этаже в Москва-Сити стоит 600 рублей? Нет, не интересовало. Вот по этой же причине. Ровно по этой же причине. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже держитесь там и будьте здоровы!
Моторы!